В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Какой приговор вынесли по так называемому делу севастопольских диверсантов? Как оценивают приговор родственники и защита осужденных? И в чем вообще смысл дела украинских диверсантов в аннексированном Россией Крыму? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно, а также на сайте Крым Реалии 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И у нас есть трансляция на YouTube-канале и на Facebook-странице Крым Реалии. Вы можете оставлять свои вопросы и комментарии там.
Тема дня.
Подконтрольный Кремлю городской суд Севастополя вынес приговор по севастопольскому делу украинских диверсантов. Оба фигуранта, Владимир Дудко и Алексей Бессарабов, получили по 14 лет тюремного заключения и по штрафу в размере 350 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.
Крым в центре внимания.
Предлагаю послушать приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Сегодня его зачитали в суде Севастополя.
На основании изложенного руководствами 303-309 УПК РФ судебная коллегия приговорила Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудко Владимира Михайловича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом А, частью 2 статьи 281 УПК РФ, и назначить каждому наказание в виде 9 лет лишения свободы. Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудко Владимира Михайловича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 прим. 1 УПК РФ, и назначить каждому наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом Дудки в размере 350 тысяч рублей, Бессарабова 300 тысяч рублей. По совокупности преступлений, в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание Бессарабову Алексею Евгеньевичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дудке Владимиру Михайловичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Меру пресечения каждому до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей. Срок отбытия наказания каждому из числа 4 апреля 2019 года. За честь срок отбытия наказания временное нахождение под стражей по данному делу каждому с 9 ноября 2016 по 3 апреля 2019 из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
Я напомню, что сотрудников Крымского аналитического центра «НОМОС» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку задержали в Севастополе в ноябре 2016 года. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки. По предварительной версии ФСБ у задержанных изъяли взрывные устройства, оружие и боеприпасы, а также средства специальной связи и, цитирую, другие вещественные доказательства их преступной деятельности. Нашли даже визитку Яроша. Тут стоит отметить, что спустя какое-то время обвинения по части незаконное хранение боеприпасов с них все-таки сняли. В Министерстве обороны Украины информацию о том, что задержанные имеют отношение к ведомству, в свое время опровергли. В министерстве заявили, что это, цитирую, очередной фейк, направленный на сокрытие репрессивных действий против жителей полуострова. И вот представитель Украины в гуманитарной подгруппе Минской группы Ирина Геращенко тогда назвала задержание попыткой дискредитировать Украину. Якобы Украина имеет какое-то отношение к терроризму в Крыму. И вот еще один важный момент, перед тем, как мы перейдем к обсуждению. Дмитрий Штыбликов, то есть третий фигурант этого дела севастопольских диверсантов, он признал свою вину и уже отбывает наказание. В ноябре 2017 года Севастопольский суд осудил его на 5 лет колонии строгого режима. Несмотря на признание, украинские правозащитники считают сделку Штыбликова со следствием вынужденной и за время процесса независимого адвоката к нему не не допустили. Будем обсуждать сегодня дело, так называемое дело севастопольских диверсантов. Со мной в студии сегодня есть гость, это Тарас Ибрагимов, журналист, который работает в Крыму и очень хорошо знает дело украинских диверсантов в целом и дело севастопольских диверсантов тоже. Тарас, здравствуй.
Здравствуй.
Твоя реакция на приговор, я так понимаю, что обвинительный приговор, он был ожидаем в этом деле.
Ну да, для меня абсолютно нету никакой новости в этом. И я, в принципе, вчера, когда услышал запрос прокурора на 15 лет Владимиру Дудке и 14-10 месяцев Илье Алексею Бессарабову, ну, я себе думал, что, возможно, суд вынесет приговор, ну, где-то скостит им по 2-3 года. Ну, в принципе, вот то, что он будет обвинительным, не было никаких абсолютно сомнений в этом.
14 лет. Это ведь большой срок, даже по статье вот о якобы подготовке диверсии.
Да, ну вот у меня тоже здесь противоречивые чувства, потому что это не первое дело диверсантов. Было еще так называемое симферопольское дело, где фигурантами были Андрей Захтей и Евгений Панов. И там были более мягкие приговоры. Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии и строгого режима, с учетом того, что он тоже не признал свою вину. А здесь вот сроки по 14 лет. Но, к сожалению, нужно достаточно субъективное мое мнение, но как человека, который очень постоянно систематически наблюдал за этими процессами, к сожалению, нужно признать, что здесь вот ФСБ, суд, они все-таки победили, потому что диверсанты есть, диверсанты осуждены, кто-то из них признал свою вину, а для следствия это крайне важно, потому что есть вот человек, который в суде говорит, да, я вот пытался совершить какие-то диверсии. В первом деле это там Андрей Захтей, во втором деле это Штыбликов, и как бы здесь вот нужно признать, наверное, что вот, к сожалению, вот такая грустная картина, по крайней мере, для меня складывается.
Давай расскажем вот какой момент, что сегодня уже под посольством России в Киеве приехал брат Владимира Дудки, Петр Дудка, и он родной брат, он приехал с одиночным пикетом, да, чтобы как-то потребовать, пересмотреть это дело, что ли. Я знаю, что родственники, Владимира Дудки, по крайней мере, с самого начала они настаивали на том, что это дело сфабриковано, и, в принципе, защита Владимира Дудки тоже на этом настаивала.
Да, он действительно сегодня выходил на одиночный пикет. Вы знаете, в связи с тем, что это дело так покрыто такой тайной и пеленой тайны, да, мне запомнился очень хорошо один момент, когда я вышел из... Это было первое заседание по существу в Севастополе, и один из родственников мне рассказал, что Алексей Бессарабов, когда у него провели обыск в ноябре 2016 года, он оставил у себя на столе записку «Владимир ни в чем не виноват». Вот. И это к тому, что родные настаивают на том, что Владимир Дудка, он вообще как бы не имеет абсолютно никакого отношения к этому делу, кроме того, что Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов – это его хорошие друзья, и то, что у Владимира Дудки есть просто удобный для следствия контекст и его биография. Это военнослужащий, человек с военным бэкграундом, вот и все.
Который при этом после начала аннексии остался в Крыму.
Остался в Севастополе, да.
С нами на прямой связи адвокат Владимира Дудки Сергей Легостов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете приговор, который сегодня был вынесен, и намерены ли его обжаловать?
Да, мы оцениваем приговор незаконным, необоснованным, намерены его обжаловать в 10-дневный срок. Также я хотел вот добавить комментарий, то, что Дудка был не просто военным, а он еще служил в разведке, на корабле. Угу. Ну, радиоразведка. В 2010 году уволился и служил в дальнейшем в МЧС Украины и потом уже в МЧС России. И очень был удобный в этом плане для того обвинения, которое ему впоследствии предъявили.
Сергей, у нас тут возник вопрос, почему 14 лет? Вот если сравнивать с приговорами по делам других так называемых украинских диверсантов, там все-таки приговоры были поменьше. Почему 14 лет?
Да, но если брать там, допустим, Панова, других, это наиболее суровый приговор по таким, скажем, диверсионным делам в Крыму. чем его объяснить, я затрудняюсь ответить. Наверное, может быть, скрыть какие-то недостатки, фальсификацию следствия, может быть, запугать и осужденных, и их родственников, может быть, на остальных, потому что 14 лет – это очень чрезмерная мера наказания. Очень.
Сергей, вот у нас мы еще перед эфиром обсуждали, что если мы не ошибаемся, практически все заседания по делу и Бессарабова, и Дудки были закрыты, да?
Да.
И приговор суда сегодня также в связи с этим был оглашен только вводная резолютивная часть приговора. Мотивировочная часть приговора не оглашалась.
Угу.
Приговор был выдан, ну, по истечении времени, там где-то 30 час, всем и защите, и осужденному уже.
Сергей, а как воспринял приговор Владимир Дудко?
Он, по-моему, сказал, мы другого и не ждали. И в своих прениях, выступлениях, они, конечно, благодарят всех, кто их и поддерживал, и поддерживает в Украине поддержку, и говорили о том, что они не виноваты в том, чем их обвиняют. И еще также суд вынес частное определение, которое нам пока не выдали, о нарушениях при производстве дознания и следствия при расследовании данного уголовного дела, адресованное в прокуратуру города Севастополя и начальнику ФСБ по Крыму.
Это вы сейчас говорите о том, что обвинение фактически признало часть материалов уголовного дела сфальсифицированными?
Да. То, о чем просил прокурор в прениях 2 апреля, нашло свое отражение. Защита с этим солидарна в этой части. В определении, в частном определении суда. Пока его текста у нас нету, мы все написали заявление на его выдачу. Ну, через несколько дней его выдадут в защите.
Сергей, вот если говорить... вопрос у меня возник. Если говорить о фальсификациях и с учетом того, что судебные заседания все проходили в закрытом режиме, достаточно сложно было оттуда доставать какую-то информацию, разве что только через вас и ваши комментарии, могли бы вы кратко вспомнить какие-то ключевые моменты, которые защите бросились в глаза при рассмотрении этого дела, то есть какие-то слабые места обвинения и те места, которые вот вызывают откровенные сомнения и, очевидно, были сфальсифицированы?
Ну, в первую очередь, это сам Штыбликов, потому что через какое-то время мы узнаем, почему он пошел на соглашение и почему он дал показания и против Бессарабова, и против Дудки. Это первое. Ну, и, в принципе, и слабое звено, и самое сильное звено. И в приговоре уже по Штыбликову эти фамилии прописаны, наших подзащитных. Потом так называемый там залегендированное лицо, которого якобы разведка привлекала к покупкам телефонов, передачи, к получению информации какой-то, поскольку даже писатели-фантасты на это не способны. Писатели, которые детективы даже пишут, привлекать постороннего человека и давать ему деньги, чтобы он покупал телефоны, передавал эти телефоны, в частности, допустим, Штыбликову. Переписывал имей почему-то для себя, ну и так далее. И потом продолжал опять ездить в Украину к своим родственникам. И никто им не угрожает, никто им ничего не делает. То есть это вызывает очень серьезное сомнение в том, что данный вообще свидетель был.
И еще вот момент, который хотелось бы упомянуть вот в эфире, это то, что обвиняемые, уже осужденные, в свое время заявляли о том, что к ним применялись пытки
во время
задержания. И это дальше нашло отражение в ходе судебного разбирательства.
Дудко заявлял о пытках сразу же после того, как он рассказал об этом защите. Ну, не сразу, это в 2017 году он подавал заявление, в 2017. Бессарабов только уже в 2019 соответствующее заявление подал. По всем обращениям военно-следственные отделы приняли решение об отказе возбуждения уголовных дел. Ну, это как и следовало ожидать. Фактически эффективного расследования по данным заявлениям со стороны государства о пытках, в том числе электротоком, это, как правило, очень любимая тема, не проведено было.
Сергей, буквально последний к вам такой вопрос, вот, а именно по Алексею Бессарабову. Его защита тоже планирует обжаловать приговор?
Насколько мне известно, да, его защита тоже намерена обжаловать приговор.
Угу. Но надежда у вас на обжалование есть?
Наше дело подать апелляционные жалобы, ознакомиться с протоколами судебного заседания дополнительно, с материалами. Ну, а, как говорится, надежда умирает последней. Будем надеяться.
Спасибо огромное. С нами на прямой телефонной связи был адвокат Владимира Дудки Сергей Легостов. Мы сегодня обсуждаем приговоры по делу, по так называемому Севастопольскому делу украинских диверсантов. Вот сегодня вынесли приговор Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке по 14 лет. Они получили и будут отбывать наказание, вот если приговор не будет обжалован, в колонии строгого режима. Со мной в студии сегодня работает журналист Тарас Ибрагимов. Тарас, вот можем мы напомнить историю Дмитрия Штыбликова, то есть задержали троих,
да.
Но в конце концов один из этих троих, Дмитрий Штыбликов, он пошел на сделку со следствием. Известно ли, при каких условиях и, ну, известно ли, почему?
Нет, это заседание тоже, сделка со следствием, она предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Это буквально одно, два, три заседания, на которых человек говорит, что он признает свою вину, и суд в быстром таком режиме выносит приговор, в особом порядке выносит приговор, и все, и человек как бы вот выносится приговор, и человек едет в колонию отбывать наказание. Вот правильно здесь сказал адвокат Сергей Легостов о том, что хорошо было бы узнать, почему это сделал Дмитрий Штыбликов, и, наверное, есть надежда, что мы это узнаем, потому что приговорили его в итоге к 5 годам, и вот, возможно, там год, еще 2 ему осталось отбывать наказание, и очевидно, что после отбывания наказания вряд ли он останется в России или в Крыму и уже приедет сюда. И вот, конечно, было бы очень интересно узнать, в принципе, фабулу этого дела, почему все так случилось. Потому что, например, если говорить о бэкграунде Дмитрия Штыбликова, то это достаточно сильный аналитик в свое время был, вот этого аналитического центра «Номос», и я читал его статьи, и этот человек еще в 2008 году, он специализировался именно на темах Черноморского флота и Черноморского региона, и он еще в 2008 году писал о том, что существует реальная угроза военного вторжения России в Крым, и называл даже, то есть там были в его статьях аналитических, употреблялись даже такие слова, как аннексия. И сейчас это, конечно, читается достаточно пророчески. Вот.
Ну, из того, что известно на данный момент, я так понимаю, известно, что Дмитрий Штыбликов свидетельствовал против Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Но каких-то подробностей неизвестно. Вот это то, о чем говорил Сергей Легостов. Вопрос у меня по доказательной базе. Я просто знаю, что вот часть наших слушателей всегда, когда речь идет или о деле украинских диверсантов, или о деле Хизбут-Тахрир, они вот как-то даже не ставят под сомнение то, что вот если выдвигают такие обвинения, да, якобы находят какие-то боеприпасы, якобы находят запрещенную литературу, что это так и было. Но в ситуации, когда все дело, все рассмотрение дела в суде проходит в закрытом режиме, то, конечно, возникают вопросы.
Ну, выглядит это на практике так. В таких делах, как дела диверсантов, например, по делу Евгения Панова, свидетелем защиты, и я вот могу ошибаться, но, по-моему, даже не было допрошено, была только его мать. А все остальные были свидетели обвинения. И то же самое в деле севастопольских диверсантов. Несколько родственников могут прийти, они заявляют, что хотят выступить в суде в качестве свидетелей защиты. Ну, что они могут сказать? Что мой родной там сын, брат не диверсант. Он там, вот у него такая-такая история. Он законопослушный гражданин. Там он приходит домой с работы, смотрит телевизор. Вот и все, что все ресурсы и все возможности, которые есть у защиты в этом плане. Если говорить о свидетелях, да. Что касается обвинения, то это, конечно, там целый набор сотрудников ФСБ, оперативников, следователей, которые выступают в суде, говорят, да, мы обнаружили схрон, вот здесь есть там биологические следы этих людей на карте, на каких-то предметах, найденных в схроне. А потом выясняется в ходе заседания, допустим, что биологические следы были взяты ДНК, да, вот там слюна, потожировые выделения были взяты непроцессуальным путем. То есть к нему пришли в камеру, там, я не знаю, возможно, применили пытки. Там,
постфактум
да,
уже.
Взяли, помазали потом этими следами там, карту, еще какие-то вещи. Вот, пожалуйста, доказательная база, и суд, естественно, все приобщает и учитывает, и потом выносится приговор, потом мы видим приговор в 14 лет.
Я напомню, что с нами в студии сегодня журналист Тарас Ибрагимов. Мы обсуждаем так называемое севастопольское дело украинских диверсантов. Сегодня вынесли приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. К нам по телефону присоединяется к нашему разговору сын Владимира Дудки, Илья. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами когда-то разговаривали. Я помню, что вы мне говорили, что у отца вашего надежд на оправдательный приговор не очень много. Но все же, как вы оцениваете вынесенный сегодня приговор и срок, который вот вынесли 14 лет?
Я считаю, что приговор очень суровый, 14 лет. Учитывая еще и возраст отца, это... Ну, не знаю, как он раньше говорил, то если... не будет ни обмена, ничего, то это будет билет в один конец уж точно.
Вы могли бы рассказать немного подробнее о проблемах со здоровьем у вашего отца? Я знаю, что эта тема выносилась даже на обсуждение между украинским и российским омбудсменами Денисовой и Москальковой. Какие у него проблемы и улучшились ли как-то условия его содержания после того, как, ну, как минимум омбудсмены обсудили ситуацию?
Ну, про условия содержания сразу скажу, что жалоб нет на условия содержания, только медицина. И опять же, лекарства у нас принимают для отца без проблем, но о чем я всегда и говорю, что эти лекарства по старым назначениям, которые еще до задержания отец лечился. На данный момент ни новых назначений после папиного обследования в Семашко ничего у нас нет, и, соответственно, новыми лекарствами мы лечить не можем. Соответственно, мы только глушим симптомы, у него несколько болезней, и на этом все.
Вы могли бы уточнить, что у него? У него проблемы с сердцем или что-то другое?
У него уже в СИЗО появились проблемы. Давление очень высоко начало подниматься, 150 на 90 где-то прыгает. Плюс желудок, он язву в условиях СИЗО перенес. И сейчас у него болит желудок. Ну и по мужской линии у него там тоже... боли.
Я помню, что вы рассказывали когда-то в свое время, что вот в прошлом году было это обследование, да, в больнице Семашко, что какое-то достаточно длительное время вам не удавалось получить заключение после обследования. Есть ли это заключение уже и повлияло ли это как-то на условия, ну, предоставления ему медицинской помощи?
Как бы смешно не было, мы заключение до сих пор не получили, почему-то не дают и все. То есть ни адвокатам, ни отцу, ни мне, ни по запросу омбудсмена не дают, не знаю, мы результатов обследования.
Илья, я так понимаю, что у вас есть надежда на то, что отец после того, как он уже, ну, как ему вынесли приговор, что он все-таки, что будет обмен, и он вернется таким образом, выйдет на свободу и вернется на родину?
Да, я давно потерял веру здесь в правосудие, что что-то будет в положительную сторону. Сегодня я убедился, что это действительно так, что здесь положительного ничего нет. И остается только одна надежда – это обмен, если он будет когда-нибудь. Все, больше ничего просто.
Ну, по этой части какая-то работа ведется. Вы обсуждали это с, например, украинским омбудсменом, то, что ваш отец должен быть в списке на обмен?
Говорят, есть в списках. Ну, про список, который у Геращенко, никто не знает, кто в этом списке, 23 или 25 человек. То есть никто не знает, кто в этом списке. Но в списке политзаключенных отец, как и Алексей Бессарабов, есть. Так что будем надеяться, может, что-то доизменится в лучшую сторону.
Илья, еще у меня вопрос к вам. Были ли вы, как последний раз, когда вы были на свидании с отцом, что он рассказывал? Возможно, что он уже там, готовится к этапу или, в принципе, как он себя чувствует, да? И будет ли у вас еще свидание после приговора до того, как его уже этапируют, скорее всего, где-то в одной из колоний на материковой части России?
Было свидание на позапрошлой неделе или 2 недели назад, я уже точно не помню. Ну, что рассказывал про здоровье, то, что я и ранее сказал, в принципе, то же самое все. Да, к этапу он готовился, начал готовиться, потому что он тоже понимает, что знал уже на тот момент, что приговор будет обвинительный, но тоже, конечно, не рассчитывал на такой срок запредельный, я не понимаю, почему это. То ли личная неприязнь какая-то папе Алексею, то ли что-то еще. Вот. Готовимся к свиданию. Если мне даст суд, я сегодня написал заявление перед заседанием последним. Если мне суд даст добро, то я на следующей неделе в первой половине поеду на свидание.
Спасибо большое. Это был сын Владимира Дудки, Илья. Мы обсудили, в частности, такой вопрос, как состояние здоровья Владимира Дудки. Вот на протяжении уже как минимум последних, наверное, ну, где-то последнего полгода постоянно новости о том, что ему или не предоставляется медицинская помощь, или она предоставляется не в полном объеме. Ну и как вот мы уже обсудили этот момент, что было обследование его в Крымской больнице, но до сих пор как бы ни защита, ни родственники не получили заключение этого обследования, и здоровье Владимира Дудки – это тема обсуждений была и между украинским и российским омбудсменами Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой. Я напомню, что в студии сегодня со мной работает журналист Тарас Ибрагимов. Тарас, вот момент такой, мне кажется, важно проговорить для наших слушателей. Мы представляем позицию стороны Владимира Дудки, да, но по части Алексея Бессарабова, если я правильно понимаю, не его родственники не особо не идут на контакт с журналистами, ни защита его особо не идет на контакт с журналистами.
Мне доводилось общаться с родственниками Алексея Бессарабова. Они были на нескольких заседаниях, очевидно, они были и на других, когда меня не было в Крыму. К сожалению, они это достаточно... Как бы правильно сформулировать, ничего странного для меня в том, что они не хотят выходить на контакт, нету, потому что эти люди, например, часть родственников, например, живет в Питере, и все, что они могут делать, и говорят это в частном разговоре, это просто приходить и поддерживать Алексея. И, ну, очевидно, они, наверное, передают какие-то лекарства, приходят на заседание, возможно, переписываются с ним письмами, да, то есть это разрешено. И на этом, к сожалению, все. То есть с прессой я пытался с ними поговорить и взять у них комментарии, но, к сожалению, они отказались.
Ну, это, конечно, частное дело каждого, но просто мне кажется, что когда, например, родственники не хотят говорить, то они руководствуются принципом «не навредить», да? Но, тем не менее, мы видим, что приговор и у Владимира Дудки, и у Алексея Бессарабова, он срок одинаковый.
К сожалению, так бывает, когда человек, ну, понимаете, вот для меня показательной была история в том числе и Ильи Дудки, который был с нами в эфире. Для него, мы с ним много об этом говорили, для него как человека, который просто вот жил, занимался своей работой, семья, Владимир очень любил внучку, то есть у них недавно там до ареста там появилась внучка, он ее приезжал нянчить, и, ну, в принципе, это обычная такая среднестатистическая, в хорошем смысле слова, обывательская семья. И когда случается такое с ними, я общался и с родственниками Андрея Захтея, вот с Оксаной, и с Ильей. Эти люди просто испытывают какой-то колоссальный шок, попервой очень сильно закрываются, даже не хотят с тобой общаться, и потом уже постепенно они начинают выходить с тобой на контакт, понимают, что другого выхода у них, кроме как общаться и доносить эту информацию до людей, да, через средства массовой информации у них нету, и вот тогда уже они более-менее как-то, ну что ли, приходят в себя. Вот. Но вот в случае с с семьей Алексея, к сожалению, вот родные как-то решили все-таки дистанцироваться от общественности до конца.
Спасибо огромное. Мы вынуждены заканчивать, потому что уже время заканчивается нашего эфира. Со мной в студии сегодня был журналист Тарас Ибрагимов. Мы обсуждали так называемое севастопольское дело украинских диверсантов. Сегодня суд в Севастополе вынес приговор по делу Алексея Бесарабова и Владимира Дудки. Оба получили по 14 лет лишения свободы. Но вот адвокат Владимира Дудки Сергей Легостов нам сказал, что планирует обжаловать приговоры. Надежда на обжалование, на то, что как-то приговор пересмотрит, не очень большая. Мы продолжим следить за этой темой, в частности, на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня. До свидания.